Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio.
Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 5-чи октябрь шаршемби, азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду кампадагы курттаган унду сатканы аныкталды. Москвада иштеген кыргызстандык мигрант кыз келиндер бирикмесин түзүп, бири-бирине жардам көрсөтүп келатышат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылып, эл өкүлү долбоорунан Бир бол фракциясынын жогорку кеңештеги депутаты Чолпон Жакупова менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдө акыркы кабарларга барабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Чүй облустук соту Азимжан Аскаровдун ишин кароону 11 октябрда улантат. Кечеги алгачкы отурумда күйөө катары милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Күйөөлөрдүн бири Ошол кездеги райондук милиция башчысы Мамиржан Мергентаев 2010-жылкы тополоң учурунда жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду өлтүргөндөрдүн арасынан Азимжан Аскаровду көрбөгөн аларда эч кандай видео тасма жоктугун кошумчалады. Ага чейин кылмыш болгон учурдагы видео тасманы көрсөтүүнү Азимжан Аскаров өзү дагы соттон өтүнгөн эле. Бул Куран, Кудай алдында, Куран алдында ант берем, менин күнөм жок, деди Аскаров сотто сүйлөп жатып. Эми Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтокулов жана маркум милиционердин жубайы Чынара Сулайманова кабарчыларга:
Эгер бир укук менен элечи мынтип туруп эле өлүп калган болсочу, мен дагычы ушинтип чыркырап ушунчалык жүрбөйт болчу. Милиционер өзүнүн ишинде де болду, ушундай болду дейт эле. Ошончалык мыкаачылык менен өлтүрүп турупчу, анан бул подготовленный нерсе да.
Ар абдан эле элдер айтып атат, аны аткан деп, сайган жок, аткан деп. Ким аткан белгисиз болсо вообще атылган деп экспертизада жок
деп билдиришти Аскаров. 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козоткан, массалык башалманды уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Быйыл жазында буун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камалгандыгын айтып, кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга чакырган эле. Аталган уюмдун сунушунун негизинде жогорку соттун 2-июлда ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде кайра карап, өзүн жана Жалал абад облустук сотунун мурдагы өкүмдөрүн жокко чыгарган, ишти кайра кароону Чүй облустук сотуна тапшырган болчу. АКШ Сириядагы тынчтык үчүн аракеттерин токтотпойт. Мамлекеттик катчы Джон Керри кече Брюсселден билдиргендей, АКШ Орусия менен Сириядагы аскерий аракеттерди токтотуу боюнча түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартканы менен Вашингтон менен Москва Сирияны көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында талкуулай бермекчи. Биз тынчтыкка жетүүдөн баш тартпайбыз, бул согуш токтосу үчүн жол табуу аракетибизди улантабыз. Сирияны колдоо боюнча ядролук топтун алкагында мүмкүн болгондун баарын жасайбыз, деди Керри бүгүн Брюсселде Маршал корунда сүйлөп жатып. Керри ошондой эле эки өлкө Сирияда аба соокуларын жасап жаткан аскерий учактары кесилишпөөсүн кепилдеген чараларды көрөрүн дагы белгиледи. Бирок АКШ мамлекеттик катчысы Орусия менен оңунан чыкпай калган дипломатиялык аракеттерди алмаштыруучу жаңы стратегия тууралуу айткан жок. Сирия боюнча Орусия менен эк тараптуу байланыштар токтогон тууралуу кечеги жарыяны түшүндүрүп жатып, Керри Вашингтон Москва дипломатияны четке кагып, Асаддын режиминин оппозиция согушкерлерин аскерий жол менен жеңүү аракетине жардам берип жатканына өкүнөрүн жана бого улутту кыжырданаарын кошумчалады. Керринин көз карашында Орусия Асад өз элине каршы газ түбүндөгү хлорду жана чачырма бомбаларды колдонгонуна көз жумуп койду. Түркияда 13 000 жакын полиция офицери кызматтан алынды. Алар кызматтан АКШ жашаган жинаятчы Феткула Гүлөнгө байланышы бар деген жүйө менен бошотулгандар. Түркиянын улуттук полиция агенциясы билдиргендей, кызматтан алынгандардын 2,5 000 ашууну полиция башчылары. Быйыл июлдагы аскерий төңкөрүш аракетине катышы бар деген жүйө менен 32 000 иши камалып, 10 000 дегендер иштен алынган. Түрк өкмөтү Феткула Гүлөнү төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары айыптоодо. Гүлөн болсо ага кандайдыр бир тиешеси бардыгын четке каккан. Кечээ түрк бийликтери өлкөдө аскерий төңкөрүш аракетинен киргизилген өзгөчө абал тартиби дагы 3 айга узартыларын жарыялашты. Бул чара президентке жана өкмөткө өлкөнү жардык менен башкарууга мүмкүндүк берет. Физика боюнча Нобель сыйлыгы Британ окумуштуларына ыйгарылды. Швециянын падышалык илимдер академиясы кечээ жарыялагандай, быйылкы сыйлык британиялык физиктер Дэвид Таулес, Майкл Костерлис жана Данкан Хелданга топологиянын фазалык өткөлдөрүн изилдөөгө кошкон салым үчүн берилди. Алардын илим эмгегинин практикалык мааниси жаңы материалдарды жасоого мүмкүндүк бергенинде. Нобель сыйлыгы 1901-жылы негизделгенден бери физика тармагынан аны 200-дөй окумуштуу алган.
Акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик материалдык резервтер фонду кампадагы курттаган унду сатканы аныкталды. Бул тууралуу жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялаган парламент депутаты Жыргалбек Турускулов өкмөт бул фактыга чара көрбөй жатканы сынга алды. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун жетекчиси Жомартбек Жумабеков болсо муну ага каршы уюштурулган кутум катары кабыл алып курттаган ундун сатылышы боюнча фактыны четке какты. Бул жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Жыргалбек Турускулов буга чейин бир нече жолу курттаган ун сатылып жаткан фактылар боюнча парламенттен айтып чыккан билдирүүлөрүнө өкмөт көңүл кош мамиле жасаганын айтып өттү. Мына ошондон кийин депутат мамлекеттик материалдык резервтер фондунун борбордук компаниясынан сатылып алынган ундун сапаты боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзө баштаган. Парламенттин депутаты Жыргалбек Турускулов атайын маалымат жыйынында курттаган ун боюнча лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады.
Курутталган унду карыялар үйүнө, мектептерге, бала бакчаларга жана ошондой эле биздин училищеларга сатып жатканы маалым болгон. Бирок өкмөткө тапшырма бергенден эч жыйынтык болбостуктан муну болсо өзүм иликтеп чыкканга аракет жасадым. Ун сатылып кеткен жайга барып, ошол жерден материал резервный фондтун мүшөгүн жаңы ачып ээлеп чыкканда анан видеодон көрөсүздөр, табактын ичинде түрүү курттар чыкты. Ундарын көтөрүп барып анализге лабораториясына барып химика аналитический исследование кылдырдык. Тамагышка да колдонгон болбойт деп полный анализди чыгарып беришти бизге. Биринчи чыккан уну дагы, экинчи уну дагы, наны дагы бардык анализдер бар. Бул деген кыргыз элине кылган кайнатчылык.
Ошол эле кезде мамлекеттик материалдык резервтер фонду кампада сакталган унду мекеменин астындагы химиялык экспертизага тапшырган. Анын берген анализинин жыйынтыктары боюнча аталган ун таптаза болуп чыккан. Буга чейин мекемелер аралык комиссия дагы бул мамлекеттик ишкананы текшерип чыгып, анда эч кандай деле мыйзам бузуулар табылган жок деген корутунду чыгарган. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун төрагасы Жомартбек Жумабеков курттаган ундун сатылышы боюнча фактыларды төмөндөгүчө четке какты.
Негизи жок муну эметкенде. Себеби дегенде менде дагы ошо депутаттардын сунушу менен да текшерген тийиштүү органдардын аныктамасы бар. Өзүбүздүн складтагы турган товардык материалдык баалуулуктарга жооп беребиз. А биздин эмеден чыгып кеткенден кийин алар кандай условияда карантин идет, ал чыныгы биздин ун экенин ал далил жок. Биздин каптар коюлган белгилер менен ундар көп жылдан бери базарларда сатылып жүрөт. Бул боюнча азыр укук коргоо органдары иштерди алып барып атат.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга күрөшүү кызматы дагы муну иликтөөгө алып, кампада сакталган курттаган унду элетип, тазалатып жаткан учурларды атайын видео тасмага түшүргөн. Бул иште алып барган оперативдүү кызматкер Жомарт Артыков эмнегедир кылмыш ишин козгоп, аталган тасманы ишке тиркөө маселесин кечеңдетип келген. Буга байланыштуу жакында ал аталган ишти иликтөөдөн четтетилгени маалым болду. Бирок азырынча бул факты боюнча каржы полициясы тарабынан кылмыш иши козголо элек. Башында кампада курттаган ундун сатылышы боюнча бул окуяны журналист Айбек Шамшикеев иликтеп чыгып, гезитине жарыялаган. Журналист Айбек Шамшикеев өкмөт буга чейин аталган мекеме жетекчисин жоопко тартуунун ордуна сөгүш берүү менен гана чектелип келгенине таң калды.
Менин маалыматым боюнча ушул Казакстандан 400 тонна буудай кум жардам катары келген. 100 тоннадан ашыгырагын бул өздөрү элден сатып алып, анан Карабалтадагы ишканасына тегирменен алып келип, ошол жерде специалисттер айтса болбойт, тарттырып койгон. Азыр казактардын уну каптап атат, өтпөйт, сакташ кыйын, же буудай бойдон сактай тура десе болбой, бул пайда көрүүнү максат кылып алып келип ушул кампасына жыйдырып койгон. Акыры өкмөт баарын көрдү, билди, бүт баарын текшерди. Тексергенден кийин деле эчтеке чара көрүнүп болгонун сөгүш берип кой Жомарт Жумабековго.
Депутаттык иликтөөнүн жүрүшүндө кампада сакталган унду зыянкечтер аралап, курт басып кеткени атайын видео тасмага алынган. Анда Бишкектеги номер 5-чи кесиптик техникалык лицейдин ашканасында мамлекеттик материалдык резервтер фондунан деген жазуусу бар каптардагы ундарды ээлеп текшерүү учурлары тартылган болчу. Учурда бул ишти териштирүү боюнча өкмөттүн атайын жумушчу тобу мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларында тиешелүү текшерүү иштерин баштаганы маалым болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми эл өкүлү атайын долбоорун сунуштайбыз. Анын кезектеги коногу Бирбол фракциясынан Жогорку кеңештеги депутаты Чолпон Жакупова болду. Депутат Бишкекте ачык форматта коомдук жайда отуруп каалаган жарандар берген жана социалдык тармактар аркылуу келген суроолорго жооп берди. Маектин кыргызча версиясын кабарчыбыз Касым Рахманкулов даярдаган.
Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакупова менен болгон маек азаттыктын сайтында жана Фейсбукта түз эфирде көрсөтүлдү. Депутат жаштардын жана социалдык тармактардын колдонуучуларынын бүйүрүн кызыткан суроолорго жооп берди. Талкуу баш мыйзамдын жаңы долбоорунан башталып, анын авторунун атын Чолпон Жакупова ачыкка жарыя кылды.
На последних слушаниях даже фамилия была названа. Анарбек Исмаилов с администрации президента.
Анын фамилиясы коомчулукка ачык эле айтылды. Ал президенттин аппаратынын кызматкери Анарбек Исмаилов. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча талкуу жаралып, анын автору ким деген суроого келгенде эле президенттин аппаратына барып да калчу. Фарид Аблезович конституциянын жаңы долбоору тууралуу жөнөкөй эле суроолорго жооп бере албай калганда мен ал автор экендигинен шек санагам. Бирок акыркы угууларда автордун аты ачык эле айтылды. Ал Анарбек Исмаилов. Ал өзү да автордукту мойнуна алды.
Сказали, что это Анарбек Исмаилов. Анарбек Исмаилов не отрицал этого.
Фейсбуктун колдонуучусу Тим Дүйшөн конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин дагы бир ирет көтөрүп, эгерде 114-чү берене болбогондо сиз референдумду колдойт белеңиз деп суроо узатты. Баш мыйзамдын 114-чү беренесине ылайык конституцияга 2020 жылга чейин өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Чолпон Жакупова мындай деп жооп берди.
Я просто за соблюдение культуры делопроизводства, исследования процессуальных норм.
Мен баш мыйзамдын бул вариантына каршы чыгып аткандын себеби жалгыз гана процессуалдык эрежелер бузулуп аткандыгы эмес. Кеп конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт дегенде эмес. Мен мыйзам чыгаруунун маданияты үчүн өзгөртүүлөрдү процессуалдык эрежелерге ылайык жүргүзүү үчүн чыгып атам. Экинчиден, мен баш мыйзамдын мазмунуна каршымын. Эми биз бир чечимге келишибиз керек да. Эгер биз парламентаризмге карай кадам таштасак, анда биз парламенттик көзөмөлдөө механизмдерин жана парламенттин таасирин күчөнтүшүбүз керек. Эгер жок, силер президенттик башкаруу системасына кайтып келишин колдосоңор, анда уялбай эле ошентип айтпайсыңарбы? Ачык эле айткыла, биз президенттин башкаруунун жанданышын каалайбыз деп. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп жаткандар элдин ишеними менен ойноп жатат десем болот. Эл аны окубайт. Алар коомдук телеканалды эле көрөт да. Ал жактан айтылган сөздөргө ишене берет. Ал булар президенттин бийлигин алсыздаткысы келип жаткан турбайбы деп ойлошот.
И говорят, что, оказывается, они хотят ослабить.
Айнура Таласбаева деген дагы бир окурман президенттикке ат салышкан кайсыл талапкерди колдор элеңиз деп суроо бериптир.
Ну, вы знаете, я насколько я
менин билишимче азыркы күнгө чейин президенттикке өзүнүн талапкерлигин коёру тууралуу ачык бир эле инсан жарыя кылды. Ал Салиев Темир Аргенбаевич. Андан башка дагы ким ат салышарын мен азырынча билбейм да. Бир нечен арасынан тандап ала турган болсо бир жөн эле. А бирок азыр андай тандоо расмий түрдө жок да. Темир Аргенбаевич өз ниетин ачык айтты. Башкалар үн ката элек. Байкаштырып жатышат. Мен адамдарды ыңгайсыз абалга калтыргым келбейт. Эгер мен оюмду айтып коюп, кийин алар талапкерлигин койбой коюшса тура эмес болуп калат. Ошол эле учурда президент болгусу келбеген кыргызды элестетүү кыйын.
Представьте себе такую ситуацию, да, кыргыз не мечтающее президентство, да? Сложно, но бывает.
Президент Алмазбек Атамбаевдин эгемендик күнүндө сүйлөгөн сөзү да талкууну кызытты.
И вот то выступление, о котором вы деле сказали, да, 31 августа, да? Ну, вы знаете,
президент Алмазбек Атамбаев 31 августта сүйлөгөн сөзүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү сөзмө-сөз талдабаган үчүн рахмат айтыш керек. Себеби анын айткан сөзү кырдаалды укуктук вакуумга кептеди. Эгер президенттин сөзүн тереңирээк талдай турган болсок, анда учурда биздин парламентибиз мыйзамсыз шайланган. Президенттин өзү да конституциялык талаада тышкары турат дегенди билдирет. Убактылуу өкмөт кабыл алган бүт чечимдер конституцияга ылайык эмес деп түшүнсө болот жана азыр жокко чыгарылышы керек дегенди билдирет. Президенттин юристтери ал текстти бир көзү менен да карап көргөнбү деге? Анысын билбейм. Анын айткан сөздөрү саясий гана эмес, укуктук да мааниге ээ. Ошондуктан сүйлөрдөн мурун ойлонуш керек да.
Кроме политических последствий есть правовые последствия. Это ж надо понимать.
Нурлис Султан Ахматов деген Facebook'тун дагы бир колдонуучусу, эгер референдум ишке ашып, баш мыйзамга өзгөрүүлөр кирсе, сиз депутаттык мандатыңызды тапшырууга даярсызбы деген суроо берди.
Для меня этот вопрос не затруднительный.
Бул суроого жооп бериш мен үчүн кыйын эмес. Мен мурда да айтып келгем, азыр дагы айталайм. Эгер конституциянын ушул долбоору кабыл алынса, мен өзүмдүн убадама бекем туруп, депутаттык мандатымды тапшырам. Менин оюмча, эгер парламенттин ыйгарым укуктары күчтөнүп же тескерисинче алсыздаса, ал орган таркашы керек. Эгер андай боло турган болсо, 6-чакырылыштын депутаттары мандаттарын тапшырышы керек.
принципиальным, я, безусловно, сложу себя полномочия, потому что я не хочу.
Бул маектин толук видеоверсиясын Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы көрө аласыздар. Маекти кыргызчага которгон Касым Рахманкулов болду.
Обода Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, таңкы берүүбүздү улантабыз. Москвада иштеген кыргызстандык мигрант кыз-келиндер өздөрүнүн бирикмесин түзүп алып, ич ара кеп-кеңештери менен бөлүшүп, бири-бирине жардам көрсөтүп келишет. Журтташтар түрмөгүндө АИМ деп аталган бул коомдук бирикменин иши жөнүндө угаласыздар. Анын негиздөөчүсү Шахризада Аданованы Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кепке тартты.
Кыргызстандык мигрант кыз-келиндердин АИМ аттуу бирикмеси Москвада апрель айынан бери иштеп келет. Негиздөөчүсү Шахризада Аданова алгач интернеттеги социалдык түйүндөрдө чет жакта иштеген кыз-келиндердин ич ара баарлашуусу үчүн түзүлгөн топ бара-бара коомдук бирикмеге айланганын айтат.
Одноклассникте группа эле бар болчу, ал жака мен ошол кыздардын эмесин, өзүнүн көйгөйлөрүн, маселелерин билбеген, эч кимге айта албаган, бирөөдөн кеңеш сурагысы келген кыздардын ушундай каттарын жарыялайт болчумун. Алар менен жолугушу өткөрөйүн деген ой келди да. Себеби жазган ар бир ошол катты окуганда биздин кыздардын өзүнүн укугун билбегендиги, өзүн өзү сыйлабагандыгы, билиминин жоктугунан кабар берди. Көптө билген адвокат, врач, тренинг өткөрүп жүргөн эжекелер менен байланышып, аларды чакырдым. Экинчисинде 50 кыз келди.
Мигрант кыз-келиндер айына 2 жолу чогулушуп, үй бүлө, жумуш, ден соолук маселелери боюнча өздөрүнүн арыз-муңдарын айтышып, кеп-кеңештери менен бөлүшүп турушат. Шахризаданын билдирүүчүнчө, кыз-келиндердин чет жакта иш менен камсыз болуп, материалдык абалдары жакшырганы менен көбү моралдык колдоого муктаж болуп келишет.
Азыр биринчи көйгөй бул ажырашкан кыз-келиндер аябай көп, жалгыз бой энелер. Ата энесинин үйүн урат, балдарын калтырат, Россияга келип иштешет. Ошонун айынан ал жакта балдары кыйналып атат. Москвада болсо өзүнүн укугун билбестен ар жерге жумушка кирип, ал жактан каза болуп, же болбосо өзүнүн укугун билбей, айлык маяналарын ала албай, милицияга түшүп калып, укукту билбегендиктен айынан ушундай көйгөйлөр келип чыгып атат.
АИМ коомунун ар бир жолугушуусуна аялдарга үй бүлө куруу, бала төрөтүн пландоо жана башка ден соолук боюнча кеңеш берүүчү дарыгерлер, юридикалык консультация бере алчу адистер жана тренерлер чакырылат.
Ушул 10 жолугушуунун арасында бир 4-5 айдын ичинде абдан катуу өзгөргөн кыздар болду. Мисалы, күйөөсү менен урушуп, күйөөсү таштап кеткен учурда жалгыз бой энелер, жигити зордуктап кеткен да кыздар болду да, аябай катуу стресске түшүп калган кыздарчы. Ошолор дагы өзгөрүп, азыр жашоого болгон көз карашы өзгөрүлүп, ушул тренингдин пайдасы мага тийди, ушул жолугушуунун пайдасы тийди деп ыраазычылыктарды билдиришет.
Аз убакыттын ичинде эле оор акыбалга туш болгон кыз-келиндер колдоо көрүп, өздөрүнүн жолун таап кетишүүдө, дейт Шахризада.
Курбу курдаш таап, эже сиңди таап, ушул жактан чогуу иш алып баргандар, бири бирине жумуш таап бергендер аябай көп. Ар күнү ушул бир темада талкуулап, кыз-келиндердин көйгөйүн чечейли деп аракет кылабыз да.
Москвада АИМ бирикмесин түптөгөн Шахризада Аданова али да болсо ата эне, бала чакадан алыс жакта оор шарттарда иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант кыз-келиндерге психологиялык колдоо көрсөтчү, оор жагдайларга кептилгендерге баш паник берчү, Москвада аялдардын кризистик борбору ачылышы керек деген оюн баса билдирет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ Тоң районунун Бөкөнбаев айылында Айкөл үрөөн өндүрүштүк кооперативинин жетекчилигине нааразы болгон эл чогулду. Алар кооперативдин сатылгандан калган мүлкү Бөкөнбаев айылындагы кырман жеке менчикке сатылганы калды деп, аны айыл өкмөтүнүн карамагына калтырууну талап кылышты. Кооператив жетекчилиги болсо, бул ызы чууну референдум алдындагы атайын козутма деп баалап, чогулгандардын дооматтын төгүндөдү. Тараптардын бири-бирине дооматтарын Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков угуп келди.
Комиссиялар буланга айыл өкмөткө бергиле. Айыл өкмөт өзүнүн карамагындагысын, булардын баары шыпырсын эски куйруктарды.
Бөкөнбаев айылынын нааразы болгон 50-60 чамалуу тургуну Айкөл кооперативинин жетекчилигине нааразылык билдиришти. Алар кооперативтин кырманды айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүп берүүнү талап кылышты. Нааразычылык билдирип чыккандардын бири Тынчыбек Шайыков кооперативтин буга чейин сатылып кеткен мүлктөрү боюнча мурдагы жетекчиси менен соттошуп жүргөнүн айтып, эми ал аз келгенсип жалгыз калган кырманыбызды садат дегенден сактап калалы деп турабыз, дейт.
Мен көп жылдан бери Айкөл кооперативинин башчысы, мурунку башчысы да Мухашев менен соттошуп жүрөм. Жанагы элдердин баары айтып кетпеби, бала бакчалары сатылып кетти, жерлери сатылып кетти деп айтпадыбы? Ошонун баарына эң аяксыз кырбаны калганда кызылман саталы деп аткандан элдер көтөрүп алып маадага чейин жетти. Мен үчүн ал чындыкты айтып коём деп Мукашевдин аркасынан кесилди деп.
Кооперативдин мурдагы жетекчиси Замир Мукашев болсо, келтирилген дооматтар эч негизсиз деп, нарасылыктардын чыгышына маалыматтар элге толук туура жетпей калган менен түшүндүрдү.
Кырманды Мукашев дабырыштөрдө бөлүп алтыр деген бул карандай калп эми жалган жала десе бул өзү. Кырман толук мүмкүндө кооперативди иштеп атат, толук кандуу иштеп атат. Мен айтарлым, Ысык Көл облусундагы бир эки эле ушундай жакшы кырман калды. Ошол кырманга асфальттап, кийинши чарбалар алып келбей алган кезде тараза, лаборатория, имараттардын баарын ремонттоо маселесин, эгин тазалап кызмат кыла турган машиненин баарын жаңыртып жетише алдык. Эми сөз чыгып атканда муну мындай бир туура эмес түшүндүргөндө коомдо болот экен, болбой койбойт, бирок көпчүлүктө баягы угуп ошого ишенгендер келди. Менимче андан да көпчүлүгү муну туура түшүнөт дагы, маселени мындай айылда позитивно ойлогондор абдан көп.
Мукашевдин айтымында кооперативдин мурдагы сатылган мүлктөрү чарба өзүн камсыздай албай калганда, кыскарган мүлктөрүн эсебинен чарба өзүн өзү каржылап келгенин, кооперативден мурда эмгектенип келгендер өз үлүштөрүн алып тарашты дейт Мукашев. Андан сырткары кооператив айыл аймагына социалдык чоң жардамын көрсөтүп келгенин айтып өттү. Ал эми Айкөл кооперативинин азыркы жетекчиси Кыдык Шакматов да кооперативдин мүлкү сатылбай турган, бул нааразычылык Ушак айылынан келип чыккан мамлекеттик бир чоң иш чара, референдум болор алдындагы козутма деп айтты.
Кырманы сатылып кетет боюнча Ушак айыңдар дайым ушул 3 жылдан бери чыгып келатат да. 3 жылдан бери чыгып келатат, анан бул жалаң кайсы убакта чыгат шайлоонун алдында. Анан мондай мамлекеттик бир иш болоорунун алдында, мисалы например, жакында референдум болот деп ушунун алдында ушундай чыгып атат.
Бул маселе боюнча өткөн айда комиссия куралып, ага 15 киши мүчө болуп кирген. Комиссия кооперативдин калган мүлктөрүндөгү ишмерлик боюнча карап чыгышат. Эл менен жолукканы келген айыл өкмөт башчысы Улан Турганбаев мындай деди.
Бул кырманды жеке менчикке өткөрүп жиберишкен дагы, кырмандын багыты өзгөрүлүп коммерциялык багытта кетет деген элге сөз тарап кеткен. Мына биз ошол сөздү жокко чыгаруу иретинде атайын комиссия түзүлдү, жокко чыгаруу иретинде атайын эл менен жолугууларды азыр өткөзүп атабыз.
Комиссия бул маселе боюнча документтерин чогултуп жума күнү карап, андан соң жыйынтыгын чыгарып беребиз деп тарап кетишти. Айкөл кооперативи 1996 жылга чейин Ленин колхозу болуп иштеп келген. 96 жылдан тартып Айкөл үрөөн өндүрүштүк кооперативи болуп иштеп келет. Азыркы учурда 45 мүчөсү бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Вот Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сентябрь Чехияда жаңы шарапты даам татуу мезгили. Ал винобраны аталып, чоң шаан шөкөттөр менен ачылат. Демейде улуттук кийимди кийген адамдар майрам өтчү жайга топ-тобу менен келип, анын ыр бийлер жана жаш шараптан даам татуу жана бурчак ичүү жөрөлгөсү башталат. Бурчак деген эмне? Бул жөнүндө Амирбек Азам уулунун баяндамасынан угуңуздар.
В последней době иду до себе,
до себе,
спевам о собе блюз про тебе,
про тебе.
Час як реки тривал
плин. Көпчүлүк техтер быйыл жасалган шараптардын даамын дал ушул шарап майрамында вино браниде татышат. Шарап майрамы сентябрдын 2-жарымынан тартып Чехиянын түштүгү, Моравиянын Микулёв, Знойма, Валтица жана башка шаарларында, ортолук Чехия, Богемиянын Мельник шаарында, Карлштейн сепилинде, Праганын өзүндөгү 3 жүзүмзарда жана аянттарда кезекме-кезек өтөт. Шарап майрамы быйыл ордолуу Прага шаарында сентябрдын 1-шембисинде башталды. Бул күнү адемдүү Пражский градтагы тоо ойноочу залда түрдүү винолордун дегустациясы болсо, падыша багында каалоочулар жаңы жетилген жүзүмдүн эзилген маңызынан даам татып жүрүштү. Өңү саргылтым тунук бул ичимдикти чехтер бурчак деп аташат. Бурчак эмне экенин түшүндүрүп берүүнү сурап, арак шарап ичимдиктери боюнча адис Ян Тауерге кайрылдым.
Бурчак жүзүмдүн маңыздуу суусу. Андан кийин шарап жасалат. Бирок шарап жасалганга чейин бир нече стадиядан өтөт. Бурчак оболку абалында стадияда алкоголу жок таттуу суусундуктай болсо, такай ачыгандыктан 5-стадиясына жеткен кезде анын курамында 5-7% алкоголь пайда болот. Андан кийин жаш шарап болуп чыга келет. Ошентип бурчактын даамы ар бир саатта өзгөрүп турат. Эгер багбандар бурчакты эми бизге алып келгенде алкоголу 1% болсо, сатылып бүткөнчө алкоголу 5% болуп калат. Аны 10-15 градус температурада кармаган жакшы. Бурчак муздаткычта ачыганын токтотот.
Ян Тауер Праганын тарыхый бөлүгүндөгү Каштовна у почту шарапканасынын же чекче айтканда винарнынын башкы шарапчысы. 1897 жылы негизделген бул шарапкана негизинен Моравиядан келген шараптарды сатат. Ян мырза орто кылымдык Борбор Азияда сакы, а винарна болсо майхана деп аталмак. Тарыхтан маалым, Орто Азияда изелтен жүзүмдөн чагар, ал эми кургатылган жүзүм мейизден мусалла жасалган. Ал эми улуу жаангер Захириддин Мухаммед Бабур айтылуу китеби Бабурнамеде кабылдын жүзүм шарабын өзгөчө мыкты деп мактайт. Чехияда бурчак негизинен Моравия жүзүмүнөн жасаларын айтып, сөз дулантты Ян мырза.
Бурчак август айынын башынан октябрь айынын аягына чейин болот. Чехияда бурчак адегенде жүзүмдүн эрте бышчу Моравия мускаты Ирсай Оливер сортунан жасалат. Ага чейин Велтинскийнин көк жүзүмү менен Мюллер Тургау сорту да бышып калат. Аба ырайы жакшы болсо, жүзүм августтун башында эле бышып жетилет. Ошондо бурчак жасаса болот. Себеби мыйзамда бурчакты 1 августтан жасаса болот деп айтылган.
Австрия жана Германиянын түштүк бөлүгүндө да жаңы башкан жүзүмдүн ширесинен бурчактын дал өзүндө эле ичимдик жасалат. Бирок Евро биримдик 2001 жылдан тарта бурчак деген ат менен Чехиянын бурчагын гана тааныйт. Бул жылы Чехия Евро биримдикке мүчө болуп кирген. Бурчактын мекени деп чехтер өздөрү өлкөнүн түштүк облусу Моравияны билишет. Ошого шарап майрамында көбүнесе моравиялык ырлар менен бийлер аткарылат. Айтылганга караганда бурчак тирүү бактерияга бай болгондуктан анын курамында тамак ашты сиңиргенди жана кандын айланышын жакшыртчу Б жана С витаминдери мол болот. Бул эки витамин тириге жана организмге оң таасир этип, ичеги карындардын флорасын жаңылайт. Ошого адамда канча каны болсо, бир сезондо ошончо литр бурчак ичиши абзелдешет чехтер. Дарыгерлердин айтымында адамда орточо 5-6 литр каны болот. Бурчак убакыт менен жарышып, курамында кант жана алкоголь пайда болот. Даамы да өзгөрүп, ширин тарта баштайт. Деп улантты сөздү Ян Тауер.
Ар бир бурчактын даамы ар башка. Бирөөгө алкоголь көп, башка бирөөгө алкоголу аз. Үчүнчү адамга таттуу бурчак жагат. Эгер ал бурчак деп аталса, ал кайда жасалганы бажырайтып жазылып коюшу абзел. Бурчактын өңү күрөң тартып калса, аны бузулган ичимдик деп билиңиз. Бурчактын сапатын аныктоо кыйын иш. Бурчак ачып, бүлкүлдөй баштаса, муздаткычка салып коюу керек. Эң негизгиси температурага көз салып туруу зарыл.
Шарап, бурчак майрамы көбүнчө түш чукул башталып кечке дейин созулат. Аны шарап ичүү эмес, жаш шараптан даам татуу майрамы деп айтаар элем. Себеби ал жерден өз напсисине тыя албай, шарапты кулкунуна куя берип, анан көзү тунарып, дубал жөлөп жоолунап калган же көкүрөгүн жалжайтып алып, элди жөөлөп жүргөн эч кимди кезиктирбейсин. Бурчакты көп ичсең, мас болуп калбайсыңбы деген суроома?
Бурчак ачып, курамында 5% алкоголь пайда болгондо, кубаты пивого теңелип калат. Аны 5 литр ичсең, мас болушуң мүмкүн. Бирок, ынак бурчакты чени менен ичкен адам мас болбош керек.
Деп жооп кайтарды Ян Тауер. Мен өзүм бурчакты кадимки саамалкымызга окшоштурам. Анткени жүзүмдүн маңызында обол алкоголу болбойт. Жана бурчак эми чыкканда бурчаккор чехтер шарапканага күнүгө бир бет баш багып ичип турушат. Чех элинин саамалы кымызы, жаш жүзүмдүн суусунан жасалган бурчак жана аны ичүү салты тууралуу берүүнү мен Амирбек Азам уулу даярдадым. Эсен болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемый радиослушатель. В Бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы будем обсуждать промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Прошло уже достаточно времени, чтобы оглянуться назад и посмотреть. Мы пригласили в студию эксперта по евразийской интеграции Игоря Шестакова и бывшего депутата 5-го созыва Жогорку Кеңеши Амирбека Абдрахманова. Это два идеологических оппонента, которые стоят по разные стороны баррикад, и послушаем, что они нам сегодня скажут. Амирбек Агай, в свое время, когда в парламенте обсуждали, стоит ли Кыргызстану входить в Евразийский союз, вы были одним из противников. Из того, что вы тогда говорили, что сейчас сбылось, если не лукавя сказать, вспомнить действительно честно, что вы говорили, о чем предупреждать, что сейчас сбылось?
Вы знаете, союзы создаются на основе чего-то, какой-то платформы. Евросоюз, если взять, там платформа демократической ценности, демократическая система и либеральная экономическая система. Во время СССР тоже были союзы там. Соцлагерь, Варшавский договор, СЭФ назывался, Союз экономической взаимопомощи. Ну, однако мы видим, оно продолжение не имело, вместе с СССР и умерло. Поэтому вот этот союз, который создает, на какой основе создается? Это главное. И мы говорили постоянно, что Россию ожидает кризис, и этот кризис к нам придет. И мы все это видим, оно идет. Дешевле стало не от того, что Россия там, с Россией товар прямо идет. Нет, в России большая девальвация, 2 раза их рубль упал, и у них очень стало дешево. Вот даже моя семья несколько машин купили через Россию. Но с другой стороны, вот смотрите, есть ВТО, весь мир этим пользуется, универсальные законы, и никто не мешал нам торговать. Я сейчас некоторые товары с России покупаю. У меня один сельскохозяйственный проект. Мы платим НДС тут, в Бишкеке. Представьте себе. И вот этот НДС очень сложно, осложнен. Я вот по одному позиции уже 3 месяца не могу заплатить НДС. Я хочу заплатить, а Россия без НДС не отпускает. Абсолютно не разработали, действительно настоящую свободу не обеспечили, как в еврозоне. И в Европу поедете, никакого груза никто не останавливает, ни человека, ни груза. А тут те же коррумпированные таможенники, коррумпированные чиновники, и ничего не меняется. И сейчас я могу сказать, что у этого союза нет будущего.
Игорь, скажите, какие плюсы мы получили? Что мы на данный момент имеем хорошего от того, что мы вот в ЕАЭС стоим?
Когда вот у нас, вы помните, произошла отставка правительства, когда мы вступали в Евразийский союз, тогда было правительство Джамарта Атарбаева, да, и возникла некая пауза, потому что он ушел в отставку, Тимир Сариев назначался исполняющим обязанности, и мне на почту, поскольку я общаюсь достаточно, ну, скажем так, часто с представителями диаспор, которые работают в России, вот на почту такие обращения я начал получать, да, вот, где как бы основное, что вот правительство не должно затягивать вступление в Евразийский союз. То есть это писали наши граждане от имени своих общественных организаций, которые находятся в России, их достаточно много. И я думаю, что вот, знаете, когда, если мы говорим, есть голос народа, да, то, наверное, вот это-то и есть голос народа, да, то есть это то мнение, которое не было ангажировано кем-то, потому что, как мы знаем, за последние 2 года Россия начала ну, видимо, другого пути не было, ужесточать миграционное законодательство. Кыргызстанцев оно тоже коснулось. Проблемы были с мигрантами. Как известно, у нас трудовая миграция – это 30% ВВП. Да,
а там... эти люди писали вам, что...
Эти люди просто...
Только лишь...
Нет, они не мне лично
писали. Облегчение условий передвижения там, людей, вот это?
Да, нет, да, там вот это было как раз. Это не мне они писали, они просто обращения рассылали. Да, это была рассылка обращений. Там как раз шла речь о том, что, как мы знаем, после вступления в Евразийский союз отпала необходимость покупать патенты, сдавать вот экзамены обязательные. Да, это не просто было, вот, скажем так, чисто юридические нормы, это еще были большие расходы. Если человек не сдавал, ему приходилось снова. То есть, по сути дела, было большое облегчение. Но я хочу...
Что еще?
Нет, я просто сейчас закончу мысль по миграции, Жебек. Дело в том, что мы не должны рассматривать трудовую миграцию просто вот как человек приехал, заработал, деньги отправил. Да? Давайте посмотрим, что нам принесла трудовая миграция. У нас... Сейчас мы видим, появилась масса не просто авиакасс по продаже билетов в сторону российских регионов, да, у нас появились новые транспортные сообщения. То есть транспортная инфраструктура, поскольку появились заказ, да, люди стали ехать, стала развиваться транспортная инфраструктура. Переводы – это банковская инфраструктура. Мигранты, которые сюда присылали деньги, они стали покупать жилье, и это, в общем-то, был толчок для строительства, да, нашего жилищного во многом. А еще также мигранты платили за образование своих детей. Естественно, у нас это стало развиваться образовательная сфера услуг. Я сейчас не беру качество, да, я просто говорю по направлениям. Поэтому, собственно говоря, вот эти дивиденды, они уже есть. И они не связаны там с большой политикой, с какими-то попытками перетянуть Кыргызстан в ту или иную сторону. И теперь по ВТО. Да, мы действительно вступили в ВТО, если мне память не изменяет, Мурбек меня подправит, по-моему, в 98-м году, да, мы вступили в ВТО. Но заметьте одну особенность. Вступив в ВТО, мы до сих пор, ну, сейчас уже, правда, Россия нам на это деньги дала, но наше правительство так и не сделало до конца. Мы не имели лабораторий, которые бы по международным стандартам оценивали нашу продукцию. То есть получается, что вступив в ВТО, мы стали только страной реэкспорта товаров, но не производства их. Потому что я помню, в 2012 году был доклад Всемирного банка, и такая цифра озвучивалась западными именно специалистами. Они почитали, что где-то ежегодно у нас, скажем так, теневой оборот экономики, это вот как раз этот черный реэкспорт, да, составлял 6 миллиардов долларов в год. Вот, собственно говоря, что мы имели.
То есть же самое, что с ЕАЭС. Там, у нас же опять до сих пор нет ни одной полностью оборудованной лаборатории. И также к нам завозят очень много продукции. Но мы, экспорт у нас снизился. Мы все равно...
Жебек, я согласен. А что, Путин должен строить эти лаборатории? Или наши премьер-министры? Мне вот это непонятно. Вот это Россия выделила, я хочу сказать, что согласно официальным данным, только в 2015 году Россия выделила 129 миллионов долларов Кыргызстану именно на адаптацию тех процессов по вступлению Кыргызстана в Евразийский союз, да, для их сглаживания, для наращивания потенциала и производства. Мне кажется, что когда мы сейчас говорим, здесь надо пока говорить не о политике, да, а надо говорить, насколько наши чиновники действительно работают в интересах народа. Потому что для меня, например, как была загадочная структура Министерства сельского хозяйства, так она и остается. Вот Амурбек подтвердит, что даже в Америке и в Канаде сельское хозяйство является дотационной отраслью. Наши фермеры, они являются в одном лице и производители сельхозпродукции, логистических центров нет. Они, значит, получается, избывают, и еще должны, как банкиры, находить деньги.
Российский фонд развития за все это время, ну, большую часть средств он разместил в облигациях и в российских банках. На данный момент сколько из них денег освоено, сколько уже прошло, как его создали, этот фонд? Несколько было скандалов вокруг того, что они
поменялось руководство, получают,
но деньги так и не освоили. Да, теперь там Матов сидит. Сегодня, как думаете, насколько хорошо работает фонд, как бы он для этого и создавался, чтобы укрепить экономику и подготовить к вхождению в ЕАЭС, да?
Вот. Ну, да, его главная цель этого фонда была как раз вот нашу промышленность и адаптировать. Вот. Но дело в том, что я считаю, что первое руководство фонда, оно отработало бездарно, мягко говоря. Это пусть уже антикоррупционные службы разбираются, насколько они, значит, были... действительно, их выделение соответствует. То, что я видел, то, что показывали в СМИ, но это было никакого отношения к Евразийскому союзу не имели. Я видел человека, который производил какие-то печати, да, для нотариальных контор, получил там кредит, вот, и стал говорить, что он теперь производит эти печати на международном уровне. Какое отношение это имеет к промышленности и к производству, я не понимаю.
У вас тоже вопрос, да, к деятельности?
Да, у меня очень большие вопросы к деятельности. Я считаю, что по первому вот составу руководства вообще должна быть проведена проверка антикоррупционных служб. Россия деньги предоставила, но вот я проводил в марте этого года круглый стол с сельхозпроизводителями в Аше. Они, честно говоря, кроме того, что есть такая вывеска, как Кыргызско-Российский фонд, больше они его деятельности ничего не слышали. Вот. И мы тогда еще писали Кулматову, это, кстати, по-моему, до сих пор не было сделано с нашего круглого стола, чтобы они открыли представительство этого фонда в Аше, чтобы люди, фермеры в южных регионах, имели возможность получать кредит. Извините меня, он едет в Бишкек, тратит свои деньги, зачем? То есть я считаю, что что хорошего сделал Кулматов, я тоже ничего не могу сказать. Он проводит какие-то пресс-конференции. Но, знаете, мне надо, чтобы меня привезли, сказали, вот, заработал завод, вот, фермерские хозяйства. Мне нужны примеры, а не красивые слова и вот эти цифры, которые нам постоянно озвучивают.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас сегодня в гостях Игорь Шестаков, эксперт по евразийской интеграции и бывший депутат, сейчас общественный деятель Мирбек Абдрахманов. И в студии работаю я, Дюбек Бегалиев. Мирбек, скажите, а что бы мы делали, если бы, что бы было бы, если бы мы не вступили бы в ЕАЭС?
Одна вот неумная женщина, кажется, говорит, что бы ты делала, если бы я не вышла за тебя замуж? Вот пословица из кыргызской. Все народы, все люди живут самостоятельно. Вот особенно те страны, которые быстро развились, они ни в какие союзы не вошли. Посмотрите Эмираты, никуда не вошел. Все деньги мы отвезли туда. Смотрите Сингапур. Вот тоже никуда не вошли, они процветают.
А я почему спрашиваю, помните, вот, нас пугали, мы останемся изолированными, да, мы потом не сможем вот, не ввозить ничего. Вот это было бы или нет?
Россия является членом ВТО. Вот Казахстан тоже вот на днях выступает. И они обязаны работать на стандартах вот этого ВТО. Там никакого препятствия не должно быть. Тут вот Игорь сказал про производство. Производства в Кыргызстане никогда не будет. Вот даже кыргызы, не то что кыргызы, россияне не могут выпустить трехколесный детский велосипед. Что поступает с России? Какой вот технологический товар, кроме вот леса и бензина? Ничего не поступает. Поэтому мы не должны были надеяться на дяденьку богатого. В то время Россия действительно богатая была. Там нефть был дорогой, средняя зарплата где-то около 1000 долларов была, сейчас где-то 450, говорят. Поэтому пока мы сами реформы не делаем, пока не создадим работающее государственное управление, пока не создадим либеральную экономику, никакой союз не поможет нам. И вот сейчас вот надеемся на эти деньги России. Да эти деньги не помогут никогда. Вот за эти годы независимости мы от Америки, там, Мирового банка, Европы получили около 4 миллиардов долларов. Ну где?
Если не больше.
Да, если не больше, вот Игорь правильно говорит. Вот где? Пока мы вот работающую систему не создадим, Кыргызстан никогда не будет. Я не против России, я наоборот за Россию, потому что мы если что-нибудь-то производим, обязательно в Россию продадим. Мы опять в Китае или там в Европу, мы никогда не сможем. Поэтому, а тут союз, хотите этого, не хотите, имеет политический оттенок. И в плане там имперской чесоточники некоторые в Казахстане, в России хотят общую там государство создать, там общие деньги, общую денежную систему, общую экономику.
Скажите мне, на данный момент создались ли какие-нибудь новые экономические союзы на основе вот ЕАЭС? Вот мы вступили, стали ли мы больше торговать, например, с Арменией или с Белоруссией? Товарооборот у нас с кем-то из них?
Нет, только с Россией увеличилось, надо признать это, потому что Россия, как бы мы ни критиковали, они более богаче, и есть у них кое-какие продукты, даже в этом году помидоры привезли российские, потому что Россия хорошо дотирует сельское хозяйство, и даже Казахстан дотирует, в отличие от нас. Поэтому мы никогда не сможем вперед их залезть. никогда
но
не
нужно
можем.
Обязательно потом... отметить, что по общим показателям, вот этим внешнеэкономическим нашим, и экспорт упал, и импорт упал. Потом есть очень большой вопрос по вот этому расщеплению общих таможенных сборов. Помните, когда шли переговоры в начальных этапах, Кыргызстану обещали такую хорошую цифру. Это было 1,9%, да, если я ошибаюсь, поправьте меня. И недавно на одном из заседаний Джиуркинеша спросили у министра финансов, будем ли мы эти деньги получать. И, как оказалось, сумма, которую мы сейчас получаем, она ниже, чем мы планировали, чем мы ожидали. И теперь получается, что сборы таможенные у нас тоже меньше, чем мы ожидали, экспорт у нас тоже ниже, импорт у нас тоже общий, тоже снизился. Потом есть такое мнение, что среди мигрантов облегчили условия для кыргызстанцев, которые живут в России, но при этом для того, чтобы они нанимались на работу, они-то уже легализованы, они должны оформляться официально, и тогда работодатели не хотят платить налоги многие, и они как бы теряют тоже сборы. От них тоже уменьшились. Помните, на начальном этапе сборы от мигрантов?
Ну, потому что курс доллара, то есть да, тут вообще элементарно посмотреть.
Да, и курс рубля тоже был,
Курс рубля, курс доллара, это само
собой. В итоге получается, что мы остались у разбитого корыта. С другой стороны, в перспективе вот нам обещают это и то.
Жибек, я, извините, вас перебью, но мне кажется, что благодаря тому, что вот у нас был вот этот бардак с правительствами, каждый год мы меняли, мне кажется, мы не то, что оказались у разбитого корыта, мы в этом корыте сидели. Потому что я, прошу прощения, я... Чисто вот такой житейский пример, как говорится, житейский, экономический. В Москве, в Подмосковье есть такой центр, называется Фуд-Сити. Там большая такая торговая площадка, где торгуют, в общем-то, представители бывших союзных республик сегодня, независимых государств. И я посмотрел. Вот, знаете, оформление того же товара, да, вот азербайджанцы продают черешню, специальные коробочки, каждая ягод как ягод. То есть другая республика продает россиянам мед. Мед продается в упаковке русских бочонков, да? То есть вот это элементарный пример. Казалось бы, да, никакого отношения, может быть, он не имеет к большим каким-то евразийским планам. Но вот за покупателя надо бороться. У нас же, я еще раз хочу сказать, я не понимаю, чем занимается Министерство сельского хозяйства, кроме того, что прожирает бюджетные деньги. А правильно, вот и Амурбек сейчас подтвердил, что дотационно и в России, и в Казахстане, и в Америке, и в Канаде. А давайте мы закроем это Министерство сельского хозяйства, лучше эти деньги отправить в качестве дотации. У нас, нам надо начинать с себя, понимаете? Нам не надо лезть пока вот в эти дебри. Надо посмотреть, насколько те чиновники... Я проводил телемост буквально недавно с Новосибирском, где инвесторы новосибирские потенциальные говорят, мы не понимаем, что у вас происходит с правительствами. Мы с одним чиновником договорились, проходит какое-то время, он слетает. И даже это дело не в российских инвесторов. И западные инвесторы также смотрят. Они не могут понять. То есть мы... Сегодня вот сами находимся в такой ситуации, что на самом деле нам хоть и дали сейчас преференции по, в Европейский Союз продукцию везти, но нам нечего туда везти. Вот в этом проблема. Надо начинать себя. Надо для начала хотя бы что-то начать производить, что соответствует международным стандартам. Когда Россия выделяет деньги на лабораторию, вдруг появляется проект «Доступное жилье». Это российские, кстати, эксперты нам говорили вот на этом телемосте. Зачем вы деньги, которые дали на сертификацию лаборатории, направили на проект «Доступное жилье»? Какое это имело отношение? Это же деньги были целевые. Это вопрос к нашим чиновникам. И с этого надо начинать.
Это был Игорь Шестаков на радио «Затык». Еще у нас сегодня в гостях в передаче «Перекресток» Умурбек Абдрахманов, общественный деятель, бывший депутат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Игорь очень хороший этот поднял. Нам Кыргызстан может пока только сельскохозяйственные товары импортировать, экспортировать. Больше мы ничего не можем. Вот, а что с этим сельскохозяйственным производством случается? У нас мы распределили земли, маленькие кусочки имеют, может, в то время надо было. Сейчас пока какие-то, может быть, средний агропромышленный комплекс не будет. Вот такой товар никогда не будет. Вот никогда не будет, как в Азербайджане говорите. Вот тут я хочу небольшой секрет выдать. И вот я сейчас, чтобы не бездельничать, 25 гектаров земли купил. И вот огородил, там делаю большой бассейн, капельное орошение с Израиля и заказал саженцы с Бельгии. Говорит, очень качественно.
Саженцы чего?
Саженцы яблони, груш там и так далее, и так далее. Если вот такой вот небольшой вот агропромышленный комплекс не появится, никто не может продать это. Я вот поездил и яблоки посмотрел, они не одинаковые, они не сочные, они какие-то старые наши сорта, их невозможно никогда продавать. Поэтому, если правительство, ты правильно говоришь, Минсельхоз вот это инициировал, хотя бы людям объяснял, каждый день выступал, вот этот успешные эти агропромышленные...
Создавались логистические центры элементарно, где эту продукцию хранить? У нас же негде ее хранить.
Хранить будем мы сами.
А
мы,
вы куда будете экспортировать, Умрбек Агай?
Кто купит, туда и будем экспортировать.
Нам можно, важно, например, это... наметили?
Конечно, России, Россия, наверное, первый, да, номер, потому что вся Сибирь, допустим, 25 гектаров, это хватит на один квартал, допустим, Омска только. Это очень маленькая сумма, поэтому надо поднять этот вопрос, и люди вот начали это производить. К тому же у нас, оказывается, проблема еще. Просто вот на землю твою не можешь посадить яблони, допустим. Его надо трансформировать. А трансформирование, кроме очень большое сложное дело, и надо еще коррупционное. Поэтому вот такие вопросы, как ты говоришь, Минсельхоз должен был решить.
Но он не решает. Да, у меня такое ощущение, Мурбек, что он и не решит их в ближайшие годы.
Я пока своим средством обхожусь, но холодильник я не могу построить большой. Придется вот искать.
Вот же, Бек, кстати, Амурбек вот сейчас рассказал, да, как я сказал, схема, что у нас фермер, он
хочет,
все в одном
может.
Лице, нет, он должен и вырастить продукцию, он должен найти деньги, где эту продукцию вырастить, он должен ее реализовать, то есть он вот эти функции выполняет в одном лице. Да, у нас идет действительно, вот вопреки этому, даже по официальной статистике, у нас в прошлом году возросло в 2,9 раза производство сельхозпродукции. Такие цифры есть. Но дело в том, что для начала, вот я не знаю, чем занимается наше правительство вот по поддержке наших производителей. И
а
об этом мы должны говорить.
Обещание Евразийской экономической комиссии о том, что на 2 года будет отменен фитосанитарный контроль. Это обещание так и не выполнили в итоге. Звучало такое предложение.
Ну, это же межгосударственное решение. Я думаю, что в любом случае, вот мне кажется, да, я, например, за все контроли. Я, например, за ту продукцию, когда я прихожу в магазин, чтобы эта продукция имела сертификат. И с Европейским Союзом мы не будем так торговать.
Игорь, с другой стороны, вот когда в Европе как делается, когда новые члены входят туда, они дают их стандарты. Вот это как сделаете, тогда только мы будем рассматривать ваше вхождение. А тут же нас сперва там обманули, там все будет,
ГЭС
забрали,
а теперь
говорит, препятствие, лаборатория, амбулатория. А как должно быть? Если мы соседи, мы хотим общий там двор сделать, мы должны не проверять друг друга, ни борщ, ни бешпармах и кушать. Должно быть свободный проход этих товаров. Вот недавно только казахи написали, говорят, Освенцим, вот таможню, как люди, как бараны толкаются. Вот это все это говорит о том, что этот союз, оно все равно не перспективный.
Да, то есть, Амурбек, наша продукция же все равно не пройдет в европейский, ладно, хорошо, евразийский не так, а что, в Европейский Союз нет. Ты можешь свои яблоки отвезти без всяких документов?
Я задавал этому Сариеву этот вопрос. В России банан продается? Продается, говорит. А в Казахстане продается? Продается. А почему наши яблоки тогда не проходят туда? Вот в чем дело. Они специально барьеры установили, нас вынудили, а мы не подготовлены, туда засунулись и в этот кризис попали. Но с другой стороны, вот Таджикистан сейчас по экономическим показателям выше, чем Кыргызстан проходит. Они не вошли и не умерли, и живут нормально. И те же таджикские мигранты работают. Узбекистан тоже не вошел. Вы знаете Узбекистан? Оказывается, Узбекистан 72 тысячи гектаров европейского стандарта яблоневые сады сделали.
Опять же, европейского стандарта. Значит, стандарты есть, да?
Да, да. Потому что я тоже европейского делаю. Потому что иначе сделаешь, оно не пройдет нигде. Будешь подкупать там этих чиновников и таможников. Поэтому не главное, вот в союз вошли. А главное, вот сам экономика, если будет сильной, если будет развитой, то только тогда мы можем конкурировать и с Россией, и с Казахстаном. А пока мы как прицеп к ним. И просим, 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 просим.
Насчет прицепа я согласен.
Это Нурбек Абдрахманов, депутат, бывший Дюгурку Кинеша 5-го созыва, общественный деятель. И у нас на радио «Затык» в передаче «Перекресток» Игорь Шисаков, эксперт по евразийской интеграции. Обсуждаем мы сегодня такие промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Как думаете, уважаемые гости, может ли Кыргызстан где-то на уровне руководства ЕАЭС поставить, ну, не то чтобы поставить условия, а пролоббировать вопрос о том, что члены ЕАЭС должны выполнять договор и прописать, возможно, где-то там в уставах ответственность сторон за нарушение условий договора, то есть был обеспечен транзит, ну, всякие разные правовые нормы для государства. Есть ли такая возможность? Можно ли так сделать? Вот, например, есть ли такие механизмы в ЕАЭС, и можно ли к нам употребить, потому что часто же наш товар не пропускают где-то в России, прямо здесь, в Казахстане не пропускают. Можно ли теоретически это сделать?
Я думаю, что теоретически можно сделать все, но я бы хотел вот еще такую вещь отметить, что, опять же, о высоком уровне контрафакта, который у нас был, вот, ведь до вступления в Евразийский союз наше мясо ведь в Казахстан не пускали, и не потому, что оно было еще там, не отвечало каким-то требованиям. Всем хорошо известно, что Китай уже сюда наладил давно транзит. И я вообще на самом деле, приходя даже на базар, я не понимаю вообще, чье мясо я ем. То ли китайское, то ли индийское. Вот сейчас для меня тоже, кстати, было откровением. Я не знал, что, оказывается, Белоруссия нас мясом кормила, да? Хотя мы везде... Бренд Кыргызстана – это экологически чистое мясо, и мы на всех мировых площадках об этом говорим. Я еще раз хочу подчеркнуть, где был Минсельхоз, да? Почему он эти вещи не решает? То есть мы можем подписать все договора, но пока мы в своем собственном доме не наведем порядок, пока Минсельхоз будет не просто вывеской и конторой по проеданию бюджетных средств, а той действительно государственной структуры, которая ежедневно работает в интересах развития сельского хозяйства, мы вообще никуда не попадем и так и останемся страной по сбыту индийских буйволов.
Если бы у нас обеспечили строительство всех лабораторий, поставили бы везде, где нужно, специалистов, объяснили бы всем фермерам и крестьянам, что такое технические нормы.
Победили коррупцию.
Все это рассказали бы, то бы мы в идеале все беспрепятственно продавали бы на рынке.
Жебек, я думаю, что у нас фермеры не хуже. Они такие же производительные. Но что нас губит, это губит коррупция, я думаю, Амурбек не будет спорить. И некомпетентные люди, которые занимают государственные должности и отвечают за это, понимаете? У меня очень большие сомнения по компетентности тех людей, которые вообще у нас, так сказать, вели нас здесь в Кыргызстане, в Евразийский союз. Вот говорил сейчас Амурбек, что нам обещали. Да это обещали чиновники, которые сказали, да, вы только мы давайте все подпишем, а мы все сделаем. Они пообещали. Через какое-то время это правительство ушло, пришло другое правительство, и все начиналось с нуля. Мне кажется, что наша главная проблема, я согласен с Абурбеком, что нам надо реформы и развитие. Нам надо навести порядок в своем госуправлении, прежде чем требовать от кого-то, чтобы для нас кто-то сделал. Потому что у нас работают члены партии на государственных должностях, а не профессионалы. Того же Амурбека сегодня нету в парламенте. Там сидят другие депутаты, которые хуже уровня его по компетенции.
Ну, понятно, что, с одной стороны, мы не можем что-то требовать, не выполнив свои обязательства.
Порядка,
секунду. Вы, как Игорь, как сторонник сейчас, как ярый сторонник евразийской интеграции, когда вы видите, что Беларусь, которой очень хорошо все сельским хозяйством относительно Кыргызстана, у них там все просто замечательно, и вот они не могут свой товар без проблем отправлять в Россию. Причем проблем иногда, может быть, даже больше иногда сейчас, чем раньше, когда две страны были такими братьями.
Мне сложно что-то сказать.
Вас немножко это расстраивает?
Нет, меня это не расстраивает. Я вам могу сказать, что если Кыргызстан добьется в России такого же уровня, ну, мы возьмем город Москву, около каждой станции метро, фактически, я не могу, ну, пусть не первый, но пусть второй, находится магазин по продаже белорусских продуктов питания. Это в Москве есть, и это, как говорится, вот она реальность. Вот. Почему? Потому что как бы там Лукашенко не ругали, и не либерал, и не демократ, он, в отличие от Оскара Акаева и Курманбека Бакиева, он не дал развалить сельское хозяйство, он выстроил вот эту логистическую цепочку. Понимаете? Да, наверное, возникают проблемы, но у них есть свои магазины. А у нас только за все годы появился сейчас вот на Фуд-Сити небольшой павильон, где мы можем свою продукцию демонстрировать. Опять, это из-за России происходит или из-за того, что наши чиновники, имея на ВДНХ огромный комплекс «Отдала Россия за 1 рубль», вот, там было кафе, там еще какие-то свадьбы, то исправлялись, но этот павильон на ВДНХ не работал как действительно вот экспозиция по реализации нашей продукции. Жибек, я еще раз говорю, дело в том, что я не ярый сторонник, я ярый сторонник того, чтобы наши производители действительно имели возможность при поддержке государства, при логистике выходить на рынки и Евразийского союза, и Европейского союза, и Азии. Но пока, к сожалению, они борются здесь с некомпетентностью чиновников. И из-за этого у нас все главные проблемы.
Поэтому пока, вот правильно говорит, у нас реформы не сделаем, дома порядок не сделаем, никакой союз нам не поможет. А союз, конечно, ну, оно, у него очень тяжелая судьба.
Ну вот пришло время уже подвести итоги. Наше время заканчивается. В студии у нас сегодня в гостях были бывший депутат 5-го созыва Джоукинеша Омирбек Абдрахманов и эксперт по евразийскому и по евразийской интеграции Игорь Шестаков. Обсуждали мы сегодня итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. И хочу завершить нашу беседу небольшим наблюдением. Я побывала на этой неделе в Москве, и когда мы были в аэропорту во время прохождения паспортного контроля, там, как известно, есть несколько дверей, несколько проходов. И один из проходов был с надписью «Для граждан стран таможенного союза». Мы сразу направились уверенной поступью к этому проходу, и оказалось, что туда, вот через этот проход могут проходить все, то есть для нас каких-то исключений не было. И мы вместе со всеми ждали и стояли вот эту очередь, и как раз я провела такую в голове